Мы учим последнюю мишну в Пиркей Авот, и на этом, извиняюсь, последнюю мишну в первом перке. И эта мишна и завершается первый перк в Пиркей Авот. И после Шивот, я думаю, что мы не будем продолжать учить Пиркей Авот. Я хочу начать новую тему с радостью, так называемая еврейская история. Начнем, может быть, с сотворения мира и... Посмотрим Мидрашим, что сказано в Танахе, может быть, задуматься над какими-то местами, которые произошли в истории, какими-то событиями. И после этого, то есть, не знаю, можно, если у нас будет время достаточно, можно и дойти до наших книг тоже, смотря сколько времени будет. Говорит Мишна. Рабан Шимон бен Гамлиэль умер, аль шлуша дварим аулам умит, аль адин ва аль аймет ва аль шалом. На трех вещах держится мир, на суде, на правде и на мире. Интересно, что Мидраш рассказывает, что когда Всевышний хотел создать первого человека, то были и такие ангелы, которые были за то, чтобы был создан первый, за то, чтобы был создан человек. Были ангелы, которые утверждали, что не стоит, чтобы был создан человек. Те, которые утверждали, что стоит, и чтобы был создан человек, их аргумент был, потому что человек, он малех хесед, да? То есть он милосерден, он дает другому. Это с одной стороны. Те ангелы, которые утверждали, что не стоит, чтобы человек был создан, у них было два других аргумента. Во-первых, то есть ангелы, которые ответственны за мир, сказали, что не стоит, чтобы человек был создан. Потому что люди, человек, он весь постоянно друг с другом ссорится. Даже по шоссе невозможно поехать, один другому открывает окно, ты что, куда едешь, а ты куда поворачиваешь. Невозможно, люди не умеют жить в мире. Поэтому те ангелы, которые ответственны за мир, они сказали не создавать человека. И еще ангелы, которые сказали не создавать человека, это те, которые ангелы, которые ответственны за правду. А почему они искали человека, если он одно вранье большое? Да, очень лжив. Это мне напоминает высказывание Шекспира. Шекспир сказал, что весь мир – это большой театр, а люди – это не все актеры в этом мире. Так что же Всевышний, почему же все-таки Всевышний создал человека? Говорит Мидраш, что Всевышний послал правду в этот мир, пустил правду, и шлихам это арца, шенеймар имет меэрец тицмах. Это как сказано, что имет правда, она вырастет из земли. И поэтому Всевышний решил, да, создать человека. На это мы тут должны задуматься, несколько вопросов у нас есть. Во-первых, что изменилось? Каким образом человек бросил правду в этот мир? Что он сделал, да? Где мы видим эту правду? Где она гуляет? Где она прячется? Второй вопрос. Мы видели, что для того, чтобы мир, аргументы, было два аргумента, чтобы не был создан человек. Первый аргумент, это потому, что он весь ложь. Второй аргумент, это потому, что он постоянно в ссорах. Он не может в мире жить с другими. Всевышний... Почему весь человек ложь? Мы уже привели выражение, даже Гои понимают, даже Шекспир сказал, что все люди не актеры. То есть они не делают из-за того, что они понимают, что он делает, а как другие подумают, что скажут на них. Да? Как был один человек, сказал, мы делаем, это, по-моему, это... Ребе Микоцк сказал, он сказал, что мы делаем то, что нам кажется, А мы то, что нам кажется, что о нас подумают другие. Потому что мы не то, что нам подумают действительно другие о нас. Мы делаем для того, чтобы что о нас подумают, как нам кажется. Человек постоянно все вот так он и живет. Поэтому весь человек — это ложь. Так, ложь, допустим, Мудраш нам рассказывает, что чтобы не было проблемы лжи, Всевышний послал в этот мир правду. Мы еще не поняли, каким образом это выражается, что Всевышний послал правду в этот мир. Но каким-то образом Всевышний это решил, эту проблему. У нас есть второй вопрос. То есть, да, по отношению к лжи Всевышний послал правду в этот мир. Каким образом Всевышний решил проблему того, что весь человек — это постоянно какие-то споры, не может в мире жить с другими? В Мидраше об этом не упоминается.
Почему газета «Правда» назвали «Правда»?
Ну.
Потому что это ложь. Нет, тогда бы это было бы
правда. Я сам вот. Давайте задумаемся, что такое ложь вообще. Что в Мидраше сказано так: разница между правдой и ложью — это то, что правда стоит на двух ногах, а ложь стоит на одной ноге. И Мидраш объясняет, что все буквы в слове «эмет» — правда, они все, у них есть две ноги, да, алиф на двух ногах, мем на двух ногах и тав на двух ногах. Шекер, он стоит на одной ноге. Все буквы слова шекер, они стоят на одной ноге, если мы посмотрим. Шин и рейш. Кроме того, я думаю, что интересный момент, что эмет, правда, это буквы М. Во-первых, это первая буква алиф, средняя буква алфавита. И последняя буква алфавита – тав. Кроме этого, имеет это М, первые две буквы М – мама, то есть от мамы, и две последние буквы – это мет. То есть человек идет с правдой от рождения до смерти. Шекер, мы видим, что это, с одной стороны, они идут по порядку, это все буквы, которые одна рядом с другом стоят, но у них порядок, они не совсем, то есть шин, куф, рейш, тав, да, как это идет тут, шекер, шин, куф,
должна быть куф, рейш,
да, должна быть куф, рейш, шин, тав, да, то есть они правда, всякая, да, вся правда, в которой нету доли, и вся ложь, которой нету доли истины, говорят мудрецы, она не может вообще устоять. То есть каждой лжи, она каким-то образом, да, идет по порядку, но что-то у нее перескакивает, что-то у нее не то. И так это то, что определяет Мидраш, разницу между правдой и ложью. Как можно понять, в чем это выражается, то, что правда стоит на двух ногах, а ложь на одной ноге? Я думаю, что это можно увидеть, что это выражается в двух аспектах. Первый аспект – это то, что правда, как мы сказали, она идет от самого начала до конца. Она постоянная. Как говорится в Мидраше, царь Шломо говорит в Мишлей так: «Сфат эмет тикон лаад». Уста правды будут стоять навсегда, а язык лжи — адаргия. До какого-то момента мы видим, они стоят, они сильные, эти вруны. Но придет какой-то момент, когда все узнают их ложь, и от них ничего не останется. Также, если мы посмотрим, да, допустим, посмотрим иудаизм. Сколько она стоит, сколько на нас не пытались нас сдвинуть с нашей религии. Мы с той же Торой, с той же геморрой, мы идем и продолжаем. Сколько уже поменялось марксизм, ленинизм, социализм, капитализм, не знаю, всякие изм, сколько поменялось. И это одна из выражений того, что эмет, правда, она устойчивая, она на двух ногах стоит, а ложь, она стоит на одной ноге. То есть она не может много времени простоять. Расставит какой-то, да. К сожалению. Иногда простаивает, да. Тогда вы правильно заметили. Я очень вам благодарю. Вы заметили правильно. У нас такой вопрос тогда возникает.
Жизнь одна.
Что же нам ответить, когда мы видим человек, как вас зовут? Да, извиняюсь, вы как-то мне сказали. Рэб Марк говорит правильную заметку. Правильно, что если мы посмотрим на всю историю человечества, мы можем увидеть, насколько это меняется. Но, к сожалению, жизнь человека, она коротка. Как же мы сами сможем, ну, увидим какое-то выдвижение, какие-то мнения, как мы тут можем к ним отнестись? Мы же не можем, эта ложь может простоять какое-то время, может быть, 100 лет. Не все люди живут больше даже. Обычно 100-150 лет. Да. Большинство людей больше 150 лет не живут, да? Так как этот человек, который живет, он видит все эти новые мнения, многие новые идеи, всякие дарвинизм или эволюционизм, как он отнесется к этому? Он видит вначале, этому кажется все правильно. Так я думаю, что у нас есть две возможности отнестись к этому. Первое, это то, что Тора говорит нам по отношению к идолопоклонству. Тора нас обучает, что из тех, кто ты видишь, кто вокруг тебя, мы можем изучить, понять, что это ничего не стоит, все идолопоклонство, которое вокруг нас. Что мы скажем, может быть, есть какое-то идолопоклонство, которое там в какой-то Индии, в которой есть правда. Говорит Тора, ты должен понять, что это не что-то особенное возникает. Если это идолопоклонство, то они все похожи, все эти вещи. Может быть, какие-то у них небольшие разницы есть. Но так или иначе, они в основном все похожи к своей основе. Поэтому, говорит, обучает нас Тора, из близких мы можем выучить о том, что происходит вдалеке. Это первый аспект. Но я хочу продолжить и отнестись ко второму аспекту. Может быть, у нас будет второй ответ на этот вопрос. Гемара в Масехет Санедрин рассказывает про одного человека, даже нигде его в другом месте не нашли, которого звали Гвиа бен Псиса. Так Гвиа бен Псиса, у него был спор с так называемым Цдуки. Сказал им этот Цдуки, да, Гвиа бен Псиса, жалко мне вас, грешники. Почему мне вас жалко? Он так обзывался. Почему мне вас жалко? Потому что вы говорите глупую вещь. Вы говорите, что мертвые будут воскрешены. Это невозможно. Почему это невозможно? Если мы видим, что живые умирают, как может такое быть, что мертвые будут жить? Так он ему сказал. Какой был ответ Гвиа бен Псиса? Гвиа бен Псиса сказал, жалко мне вас, грешники. Что вы говорите? Если те люди, которые не были никогда живы, живут, те люди, которые были живы, не будут жить. Что, а какой ответ на это был? Сказал ему этот дух и так. Ты меня называешь грешником? Я тебе, вот если бы я встал, я бы тебе такой пинок дал, а Гвиа бен Псиса он был горбатый. Я тебе бы такой пинок дал, чтобы твой горб расправился. Какой ответ был? Сказал Гвиа бен Псиса, если ты сможешь так сделать, так ты будешь считаться великим врачом. И я тебе много денег заплачу за это. Мы еще остановимся, да, то есть это то, что в Гемаре рассказывается, это такие вещи, которые есть большая глубина в которых. Да, тут кажется, он умный человек был, так хорошо смог ему ответить, но мы увидим, что еще есть глубина в этом. Продолжает Гемара, если мы уже упомянули этого Гвиа бен Псиса, продолжает Гемара и рассказывает, что как-то к Кнаанеи пришли судиться с евреями к Александру Македонскому. Что же сказали Кнаанеи? Сказали Кнаанеи так. Земля из... Кнаанейцы, как они там по-русски?
Это народы, которые
жили в Израиле. Так они пришли к Александру Македонскому и сказали, земля Израиля, она наша. Отдавайте нам. Мудрецы, да, надо было поставить кого-то, кто бы судился с ними. Пришел Гвиа бен Псиса к мудрецам. Сказал, пошлите меня. Почему? Говорит так. Потому что я человек простой. Если они меня победят, что мы скажем? Кого вы победили? Самого простого человека, это не такое большое, это мудрость. А если я их побежу, то скажете, еврейская Тора вас победила. Пришел Гвиа бен Псиса на суд и сказал так. Давайте послушаем, откуда вы приводите свое доказательство. Сказали Кнаанеи, мы приводим доказательство из Торы. В Торе сказано, Эрец Кнаан Лигвулутеа. Земля израильская по границам ее, земля кнаанейская по границам. И по границам ее, да, как раз там границы рассказываются. Что мы из этого видим? Что земля израильская, она называется земля кнаанейская. Поэтому, значит, она принадлежит им. Что же Гвиа бен Псиса ответил? Сказал Гвиа бен Псиса так. Вы приводите доказательства из Торы. Тогда я тоже приведу доказательства из Торы. Что же сказано в Торе? В Торе сказано «Эвед Авадим е Кнаан лейхав». Кнаан будет рабом по отношению к своим братьям. Если это так, выходит, что он наш раб. Все имущество, которое принадлежит рабу, да, кому оно принадлежит?
Хозяин.
Оно принадлежит хозяину. Так выходит, что не только вы, эта земля кнаанейская, она принадлежит нам. Более этого, все ваше имущество, оно принадлежит нам. Рассказывает Гемара, что Александр Македонский обратился снова к кнаанеям. Попросил их аргументы, что они отвечают на это. На ней попросили 3 дня подумать. Но они поняли, что у них ответа нет на это, и они убежали. Ставили все поля свои, убежали, потому что они испугались, действительно нет ничего ответить. Продолжает Гемара, рассказывает подобную ситуацию. Сказал, пришли еще раз к Александру Македонскому судиться уже египтяне. С евреями. Египтяне говорят, евреи у нас одолжили много золота и серебра перед тем, как они вышли. Отдавайте. Гвиа бен Псиса сказал мудрецам, пошлите меня. Если они меня победят, скажите, самого простого человека победили. Это не такая большая мудрость. Если я их побежу, что мы скажем? То израильская Тора вас победила. Пришел Гвиа бен Псиса на суд, сказал, откуда вы приводите доказательства? Из Торы? Я тоже приведу доказательства, из Торы. Сколько лет мы у вас работали? Больше 400 лет, да, сказано в Торе? Давайте посчитаем, сколько нам надо заплатить. Вы нам заплатили? Осталось то, что мы у вас взяли в долг, когда одолжили, когда мы уходили. Это самая небольшая часть. Если вы полагаетесь на Тору, пожалуйста, заплатите нам все, что вы нам обещали.
За работу.
Да, за работу, то, что вы должны нам заплатить. А они попросили 3 дня, у них не было ответа, они тоже убежали. Тут интересный момент. Я хочу с вами задуматься, после молитвы уже безрадостно, что подумаем ответом. Когда Гвиа бен Псиса попросил, чтобы его послали, Какой он аргумент привел? Он сказал так. Если я побежу, что мы скажем? То если они нас победят, то вы скажете, простого человека победили. Если я их побежу, скажете, Турат Исраэль Ницахтым. Израильская Тора вас победила. Почему он поменял свое выражение? Он должен был продолжить выражение и сказать, если я побежу, то скажете, самый простой человек вас победил. Да? Почему он подчеркивает, что Тора Израиля вас победила? Радость, он тогда после молитвы продолжит.